29 июня 1941 года. Воскресенье. Начинаю запись со сводки Совинформбюро. На Минском направлении, Луцком направлении наши войска отступили. Идут тяжелые бои. На Львовском направлении сейчас идет бой танков. С обеих сторон участвуют в бою свыше 4000 танков. Это величайшее сражение техники. Наши войска вчера подбили около 300 танков. На остальных участках фронта граница удерживается. Замзав информбюро товарищ Лазовский провел первую пресс-конференцию для иностранных журналистов и корреспондентов. Он отметил следующие три факта. Первое. С 1 января по 22 июня 1941 года немецкие самолеты свыше 324 раз перелетали нашу границу. Иногда самолеты залетали на 100-150 километров вглубь страны. Наши самолеты за это время ошибочно залетали 8 раз. Второе. Заявление ТАСС о соблюдении Германии своих обязательств было сделано преднамеренно, чтобы заставить Германию выполнить свои обязательства. Но это заявление в Германии или в вассальных государствах не было опубликовано. Один наш летчик-герой-истребитель сегодня врезался в середину строя вражеских бомбардировщиков снизу и разогнал их. Колхозники задержали группу диверсантов 50 человек. Батальон НКВД уничтожил 32, а остальных взял в плен. Думали ли когда-нибудь фашисты, что им придется воевать не только с Красной Армией, но и с гражданским населением? А вот еще для нас обычный случай. В районе Куулы группа финских солдат перешла на нашу сторону. На Западном фронте сел на нашем аэродроме немецкий бомбардировщик. Экипаж перешел на нашу сторону и написал воззвание. В какую войну такое наблюдалось? Рабочие и работницы на наших заводах показывают невиданные образцы производительности. Некоторые рабочие выполняют по 2-3 нормы. Вот военные эпизоды. Летчик Тихомиров нагнал вражеский самолет и из-за неимения патронов врезался в противника и сбил его. Самолет Тихомирова тоже погиб, однако сам летчик благополучно спасся на парашюте. Тихомиров проявил беспримерный героизм. Вчера Венгрия объявила себя в состоянии войны с СССР. Вчера у нас в доме возникли слухи, что семьи пограничников подлежат эвакуации в Саратов, Ярославль и другие места. Кое-кто остался готовиться. Стало известно, что властями решено эвакуировать из Ленинграда 400 тысяч детей до трехлетнего возраста. У нашего замначальника технику по политчасти Тимошенко эвакуируется старшая дочь Аллочка. Мой помощник Зильберштейн категорически отказался эвакуировать свою дочь Ирину до получения приказа. Говорят, сегодня с Октябрьского вокзала отправили первый эшелон детей. Среди матерей царила растерянность, обилие слез. Ну как же могло быть иначе? 30 июня 1941 года. Понедельник. Сводка с фронтов неутешительная. Финско-немецкие войска по всему фронту от Баренцева моря до Балтийского вчера пошли в наступление, однако везде были отбиты. На участке Вильно-Шауляй наши войска отступают. На Минском направлении продвижение противника приостановлено. Вклинившиеся танковые части отрезаны, и их бомбят наши самолеты. На Луцком направлении третий день продолжается сражение крупных масс танков. На Западном фронте противник сосредоточил против нас свыше 170 дивизий. Это около 3 миллионов 500 тысяч человек. Из них 1/3 мотомеханизированных частей. Нашими войсками оставлены города Брест, Белосток, Вильно, Каунас, Гродно. Розанов повесил в «Красной звезде» статью «Варвары». Он пишет. Один из фашистов писал: «Первобытное варварство, скрытое и скованное в течение столетий, над строгими формами высокой культуры теперь пробуждается. Мы считаем наилучшим боевым кличем, провозглашенным в последние годы. Назад к варварству». Второй мракобес-людоед писал. Больше всего страдает от воздушных бомбардировок наиболее густонаселенные районы городов, поскольку эти кварталы населены бедными людьми, необеспеченными в жизни, то общество освобождается с помощью воздушных бомбардировок от этих людей. Фридрих II когда-то сказал: «Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, занимайте ее немедленно, Вот лозунг фашистов, который прославляет Фридриха II. Гитлер истерически кричит: «По следам тевтонских рыцарей, вперед на восток!» Но он, видимо, забыл, как русский народ встретил псов-рыцарей. Илья Эренбург был в одном из французских городов на берегу Лауры, когда туда пришли немцы. Он видел, как обращались немцы с французами. Эренбург свидетельствует, что к нему подошел немец, принявший его за француза, и сказал: «Ваша страна очень красивая, теперь мы наведем порядок». Так сказал фюрер: «Конечно, воевать никому не хочется. У меня в Касселе жена, дети, но без нас порядка не будет. А через год мы справимся со всем. В августе мы возьмем Лондон», так сказал фюрер. «Потом пойдем в Россию. Там Украина, много хлеба, у нас трудно. Жена из Касселя просит посылочку. Я взял здесь окорок. Если примут посылку, пошлю окорок. А в России много всего, мы там наведем порядок». Старые германские империалисты говорили: «Славяне – это только удобрение для немцев. Наши люди непременно проявляют чудеса храбрости». Вот несколько примеров, которые нельзя было не запомнить. Младший лейтенант Яковлев во время боя с самолетами противника внезапно нырнул вниз, а там снизу врезался в строй вражеских бомбардировщиков и заставил метким огнем уничтожить 15 солдат противника. Стрелок-радист Беловеков получил 4 ранения, продолжал вести бой и успешно отразил вражеского истребителя. 20 июня в Финляндии была проведена всеобщая мобилизация, а 23 июня произведены первые разбойничьи нападения на советскую землю. 23 июня 6 немецких самолетов пытались бомбить Кронштадт. 23 июня 6 немецких самолетов пытались бомбить Кронштадт. И вечером по всему фронту немецко-финские войска пошли в наступление, но не везде были отбиты. 1 июля 1941 года. Вторник. Мария принесла письмо. Леонида 24 июня призвали в армию. Уже уехал куда-то. Она работает по 11 часов на заводе. Хорошо, что Иру отправили в Курск. Там она со своими родными. Теперь бы ее эвакуировали наряду со всеми детьми. Мария не беспокоилась бы. Наши квартиранты-таллинцы перебрались в другую квартиру, в помещение освободившихся от детских яслей. Мы остались одни. Стало скучно. Снова придвигаю мебель. Семья наших героев-пограничников пока по непонятным для меня причинам вчера успешно погрузили свой скарб на автомашины и уехали на вокзал. Говорят, их эвакуируют в Саратов и Ярославль. Что-то непонятное творится. Грузили тюки, сундуки, швейные машины, велосипеды, ночные детские горшки. Оставшиеся почему-то недружелюбно провожали отъезжавших. Наверное, им нужно было уезжать, только нам это было непонятно. Приказало начальство, а ему виднее. В утренние сводки передавали: на финском фронте все атаки отбиты. На мурманском направлении идут упорные бои. На вильно-двинском направлении враг нажимает в сторону Риги. На северо-восток в бой брошены большие силы противника, намного превосходящие наши силы. Третье. На Минско-Барановичевском направлении силы танковых частей противника превосходят наши. Войска Красной Армии отходят на промежуточные рубежи. Идут ожесточенные бои. Четвертое. На Прути все атаки противника отбиты. Пятое. Потоплены две подлодки противника. Одна в Балтийском, другая в Черном морях. Шестое. Красноармеец Измайлов, замаскировавшись, уничтожил 11 финских егерей. Танк под командованием сержанта Спиченкова прямой наводкой из пушки расстрелял 5 немецких танков. Восьмое. Дети, увидев, что над мостом летает самолет противника, сообщили об этом куда следует. Вскоре к мосту прилетели 2 транспортных самолета противника и высадили 22 диверсанта. Взвод под командой офицера Тарасова всех изловил и уничтожил. Вчера решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКПБ и Совнаркома образован Государственный комитет обороны в составе И.В. Сталин, председатель, В.М. Молотов, зампредседателя, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия, члены Совета. К Государственному комитету обороны переходит вся полнота государственной власти. Комитету подчинены все советские государственные организации, партийные и комсомольские организации, военные органы. Газета «Правда» в передовой настойчиво призывает население к бдительности, дисциплине, организованности, борьбе с болтунами. Интересен случай с майором Хрулевым. Он сел в трамвай номер 11, чтобы ехать в школу имени Куйбышева в Стрельно. Пересадку на трамвай номер 28 нужно было сделать у Кировского завода. Хрулев спросил у кондуктора, доедет ли он на трамвае до Кировского завода. Кондуктор ответил: «Не знаю». К их разговору прислушался воентехник. Он стал перешептываться с другими пассажирами. У Кировского завода Хрулев сошел с трамвая, не зная, на какой трамвай ему нужно садиться. Пошел в проходную завода к милиционеру. Воентехник последовал за ним. Узнав номер трамвая, Хрулев быстро сел в трамвай и уехал. Через три остановки трамвая догнала грузовая машина, и из нее вышел воентехник. Затем он сел в трамвай. Объяснение было: у школы имени Куйбышева техник извинился и ушел. Его никто не осудил. Это было нормальным явлением. Много подобных случаев было в эти дни в городе. Бдительность нужна. Опубликовано специальное обязательное постановление о ламповых радиоприемниках. Завтра свой СВД-9 отнесу в райсвязь. Сегодня подал заявление о подводке радиоточки Горсети. Сегодня был в городе на проспекте 25 октября. Ныне Невский проспект. Народу мало, преобладают женщины, редко встречаются военные, буквально единицы в поле зрения, и то только что призванные. У всех хмурые сосредоточенные лица, улыбок, смеха, шуток не слышно. Подозрительно поглядывают друг на друга. Движение уличного транспорта резко сократилось. Автомашин мало. В магазинах редкие покупатели. Товаров много, никто не покупает. Некогда, да и денег мало. Ходил в сберкассу. Деньги дают по-прежнему. Никого у кассы не было. Взял 50 рублей. Купил за 22 рубля репродуктор. Пришла в сберкассу незнакомая женщина. В руках 100-рублевая облигация 1938 года. Сказала: «Хочу отдать». Служащая ответила, что принять не может, такое распоряжение. Женщина заволновалась. «Как же так? Ребятишки ведь обносились. Что же за обман? Ведь говорили, что в любое время можно вернуть». «Ах, горе какое! Я понимаю, что тяжело всем, но мне-то как? Ребятишки ведь!» Она долго причитала, жаловалась, никому не обращаясь, и ушла нетвердой походкой. Мы никак не можем преодолеть какое-то индифферентное состояние. Все чувствуют опасность, тревожатся, гадают, обсуждают положение на фронтах, смотря на карту, которую вывесил капитан Шадрин в вестибюле, но нужной интенсивности в работе нет. Никак наши люди не могут определить, что сейчас главное, что надо делать в первую очередь. Указаний от центра и от партийных органов нет. Информация о состоянии фронтов не исчерпывает всех наших вопросов. До сегодня не было партсобрания, не было собрания сотрудников. Вчера мы даже ушли с работы в 20 часов, хотя раньше уходили позже. Нужно какое-то твердое указание свыше, чтобы разбудить нас от спячки, дать какое-то твердое задание. Если надо готовить город к обороне, то нужно рыть окопы и так далее.